В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. Темы первой части программы. Волгодонск. Кому мешает честный журналист? Челябинск. Станет ли Россия свалкой ядерных отходов? Кроме репортажей на эти темы, в первой части прозвучит экспертное мнение и обзор региональной прессы. Мы начинаем. На место трагедии в станице Кущевской ринулись отборные силы следователей из Москвы. Глядя на это по телевизору, можно подумать, что Кущевская – какое-то редкое место, где просто по случайности так разгулялась организованная преступность. Но давайте заглянем в соседнюю Ростовскую область, в довольно известный город Волгодонск. Здесь корреспондента газеты «Наше время» Наталью Скрыль уже убили, а ее коллегу Наталью Шлимову при полном попустительстве милиции изводят угрозами и хулиганскими выходками, рассказывает Олег Бакунин.
Примерно раз в две недели неизвестные то стреляют по окнам квартиры журналистки, то обливают дверь краской, то заклеивают замочные скважины жидкими гвоздями или клеем типа «Момент». В доме и вокруг него разбрасывают и расклеивают листовки со оскорблениями и угрозами в адрес Натальи. В конце сентября, например, неизвестные на стене подъезда написали красной краской «Жри, тварь». Если помните, именно такую надпись кровью на стене оставил убийца двух персонажей в культовом в кавычках сериале «Бригада». На неоднократное обращение Шелимовой в милицию правоохранители с завидным, опять же в кавычках, постоянством отвечают, что не находят в происходящем состава преступления. Вот что об этом рассказала по телефону сама Наталья.
Вызывали по факту, вот когда краской завели, когда разбили стеклопакет. Вот, а потом все это я изложила в среде. Юрий Юрьевич, это начальник УВД города Волгодонска. Ну, с еще как бы с дополнением. И 12 октября я написала заявление на имя начальника УВД области. Как бы тоже уже с полным перечнем. Вот. Но мне пришел ответ, что они как бы передали это все сюда.
По мнению адвоката Марины Будницкой, которая консультирует редакцию газеты «Наше время» по юридическим вопросам.
Ситуация шла очень глубоко и далеко. Человек угрожает на улице. Угрозы сами по себе не имеют конфиденциальный характер. Они при свидетелях произносятся. То есть ситуация очень-очень сильно обострилась. Если на очередное заявление, а я уверена, что на очередное заявление сотрудники милиции также не будут отзываться, как и на предыдущее, ссылаясь на то, что нет состава преступления, нет события преступления и так далее, я думаю, что человеку действительно грозит опасность ее жизни, здоровью, так же, как и жизни и здоровью ее семьи.
Беспокойство коллег Шелимовой вполне объяснимо и оправдано. Несколько лет назад при невыясненных до сих пор обстоятельствах была убита журналистка газеты «Наше время» Наталья Скрыль. Продолжает эксперт Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Расследование этого уголовного дела несколько раз прекращалось и возобновлялось, но правоохранительные органы так и не смогли ответить, была ли это трагическая случайность, банальное бытовое преступление или заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью журналистки. Недавно Следственный комитет при прокуратуре заявил о возобновлении производства по возбужденным задолго до образования комитета делам по фактам 5 убийств журналистов, в том числе и Натальи Скрыль. Насколько я знаю, ее коллеги встретили эту новость с большим интересом, но в то же время с еще большим скепсисом. Журналисты надеются, но не верят уже в то, что убийца корреспондента газеты «Наше время» будет найден.
Не только Шелимова, но и газета не раз обращалась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Как рассказала редактор издания Вера Южанская.
Но не раз мы обращались, не два и не три. Но нам отвечают, что все хорошо, никаких нарушений нет, события преступления нет, состава нет.
Непростые взаимоотношения между властями Волгодонска и этим изданием за многие годы вылились, вполне можно так сказать, в реальное противостояние. Но за рамки судебных коридоров события вышли после прошедших в марте этого года муниципальных выборов. Вот что об этом думает политолог Владимир Кобякин.
Такие, с позволения сказать, коллизии – это нормальный способ существования Волгодонска. Там постоянно кто-то с кем-то за что-то борется. Но если взять кто-то, кто? Это в городе существует целый ряд группировок, причем далеко не безупречных с точки зрения закона. И многие из их членов уже подвергались судебному преследованию, и преследование это было отнюдь не беспочвенное. В городе существует собственность, которая постоянно переходит из рук в руки. Эти предприятия постоянно являются предметом торга, и постоянно вокруг них что-то происходит. И, соответственно, той или иной группировке очень выгодно, когда у власти в городе стоит ее креатура, явная или неявная.
Активное преследование корреспондента началось вскоре после мартовских выборов в органы местного самоуправления Волгодонска. В ходе избирательной кампании в газете был опубликован материал Шалимовой «Волгодонск. Небожитель Олимпа». В нем был представлен анализ предвыборной ситуации в городе. И в частности, говорилось о том, что к власти явно рвется олимповская братва. «Олимп» – это организованная преступная группировка, давно и успешно действующая в Волгодонске. Продолжает Наталья Шалимова.
Она действительно реально живая, эта группировка, понимаете? Хотя уже это столько лет как бы длится. И люди боятся, причем, ну представьте себе, на каком уровне люди боятся, если... Я говорю со взрослыми людьми, с мужчинами состоявшимися, они говорят: «Наталья, ну завтра забьют прутами, завтра крохнут мою семью, там подожгут что-то». Реальный страх в городе.
Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Я позвонил Олегу Бакунину, чтобы узнать, продолжается ли давление на Наталью Шлимову и сегодня. Вот что он сказал.
Буквально на днях случилось в семье радостное событие. Родился внук. И даже это событие, можно сказать, долгожданное, было омрачено ревностными поклонниками, в кавычках, конечно, творчества Натальи. Когда сын Натальи привез жену с ребенком из роддома домой, и молодая бабушка взяла мальчика на руки, в этот момент в окно залетел булыжник. Звон разбитого стекла, все перепугались, начал плакать ребенок. Продолжается моральное давление на Наталью. Перед вот этим случаем с разбитым окном Наталью среди белого дня на площади в городе на глазах у всех прохожих облил мальчишка какой-то фекалиями и убежал. То есть, судя по всему, просто ее хотят выдавить в данном случае из города. Но не просто выдавить, а для того, чтобы получить возможность спокойно с ней расправиться.
Говорил наш ростовский корреспондент Олег Бакунин. Высказать свое мнение по теме только что прозвучавших материалов я попросил директора Института общественной экспертизы Игоря Яковенко. Вот что он сказал.
Вот этот импульс к насилию и безнаказанности идет, безусловно, сверху. Вот человек, который сказал слова «мочить в сортире», «дубины в башке», он по-прежнему руководит страной. То, что происходит у нас в стране, это невозможно объяснить какими-то случайностями. Это вот цепь насилия и безнаказанности. Потому что если брать последние годы, то свыше 150 журналистов были убиты и избиты, и только по 5% были действительно проведены эффективные расследования. Кроме того, здесь есть еще одна история. Дело в том, что фактическая отмена демократии в стране, которая была проведена под флагом необходимости обеспечения безопасности, привела к прямо противоположным результатам. Вот этот союз власти с бандитами, он, в общем, достаточно характерен. И вот эта вот история с кубанской станицей, где на протяжении длительного периода банда терроризировала граждан, при этом очевидно совершенно бандиты были встряхнуты с милицией. Назначенные губернаторы, даже если они не являются бандитами, они не в состоянии контролировать ситуацию на местах. Ну, тот же самый Василий Голубев, который руководит сейчас Ростовской областью. Руководители не отчитываются перед населением, не зависят от населения, им, строго говоря, на граждан плевать. А бандиты в этой ситуации, когда оказываются наедине с населением, в общем, вполне себе в состоянии контролировать эту ситуацию. Милиция давно уже превратилась из института, который призван защищать граждан, в институт, который сам ставит перед собой задачи, сращивается с бандитами и представляет собой гораздо большую угрозу, чем бандит. Когда в целом отношение такое, что журналист для власти социально чуждый, то, естественно, вот ощущение возможности безнаказанной расправы с журналистом, оно, безусловно, передается вниз. И бандиты в состоянии ощущать сегодня свою полную безнаказанность, расправляясь с журналистами, потому что власть передает импульсы пренебрежения по отношению к журналистам, нет ощущения того, что журналистика является социально значимой профессией, когда в момент убийства журналистки Политковской тогдашний президент Владимир Путин говорит о том, что своими публикациями она нанесла меньше вреда, чем своей смерти. Это же очень знаковые слова. Эти импульсы ловятся обществом, эти импульсы ловятся в том числе криминальными группировками и правоохранителями. Это сигнал «можно». Можно травить журналистов, можно их убивать, можно их безнаказанно избивать, можно им угрожать. И на самом деле журналистика в России давно уже превратилась в испуганную профессию. Наталья Шелимова – это исключение. Это журналистка, которая по-прежнему не боится, это журналистка, которая по-прежнему открыто говорит о том, что происходит в Волгодонске, о том, что происходит в криминальном сообществе Волгодонска. К огромному сожалению, журналистов сегодня не в состоянии защитить ни правоохранительные органы, ни власть, ни общество.
Прозвучало мнение директора Института общественной экспертизы Игоря Яковенко. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Германии представители политических партий и зеленых движений протестуют против перевозки ядерных отходов по территории Германии в направлении России. В самой России против ввоза отходов и хранения их на недоброй памяти комбинате «Маяк» протестуют защитники природы Южного Урала. Сможет ли общественность предотвратить опасные планы атомщиков? Рассказывает наш челябинский корреспондент Александр Валиев.
Экологи из Движения за ядерную безопасность и Фонда за природу заявили, что наравне с общественниками Белоруссии, США, Японии, Германии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии обращаются сегодня к руководству России, США и Германии с просьбой отменить ввоз на производственное объединение «Маяк» отработанного германского ядерного топлива, говорит эколог Андрей Талевлин.
Производственное объединение «Маяк» долгое время уже занимается тем, что загрязняет окружающую среду, возятся отходы еще из-за рубежа. То есть электричество получают и граждане одной страны, а за отходы расплачиваются граждане другой страны. Таких варварских методов нет нигде в мире. Громадное количество радиоактивных отходов просто сбрасывается в окружающую среду. Карачай, технический каскад водоем «Росатом», которому принадлежит производственное объединение «Маяк», использует такие нечестные, неконкурентные ходы, когда принимает безвозвратно вот эту грязь из Европы.
6 лет назад правительства России и США заключили соглашение о сотрудничестве по возврату в Россию высокообогащенного ядерного топлива зарубежных исследовательских реакторов, построенных по российским проектам. Взамен регион, принимающий отходы, получает деньги на экологические программы. В октябре на ПО «Маяк» уже была переработана партия ядерного топлива исследовательских реакторов из Польши. Теперь готовится партия из Германии. Вот комментарий руководителя общественной организации «Планета Надежд» Надежды Кутеповой, город Озерск.
Мы протестуем, потому что на сегодняшний день проблема с теми отходами, которые были уже ввезены, не решена. И кроме того, вот наш губернатор, он нам поставил свою задачу улучшение имиджа региона. И мы полагаем, что наш регион, не должен быть у него имидж, свалки радиоактивных отходов. Именно поэтому мы протестуем.
Кстати, губернатор Михаил Юревич, узнав об инициативе общественников, тут же дал комментарии к действиям. Он заключался в том, что на рост числа онкологических заболеваний больше влияют стрессы, выбросы промышленных предприятий и выхлопы автомобилей, а не радиация. А технология переработки на «Маяке», по его словам, одна из лучших в мире. Андрей Талевлин вспоминает, что еще в 2001 году позиция Михаила Юревича была совсем иной.
Когда Михаил Валерьевич голосовал против закона о ввозе радиоактивных отходов, он другие аргументы как бы выкладывал и обосновывал свою позицию. Я имею в виду, когда он был депутатом Государственной Думы. Один из немногих, кто голосовал против вот разрешения на законодательном уровне, а это был в 2001 году, ввоза радиоактивных отходов, доказано, что воздействие радиации – это онкологический эффект. Здесь уже против этого факта уже трудно что-то возразить.
Кроме того, по словам челябинского губернатора, сейчас многие страны мира конкурируют с Россией по приему отработанного ядерного топлива для переработки. Михаил Юревич не исключил, что именно конкуренты провоцируют общественников-экологов на подготовку обращений и несоответствующие действительности заявления. Эколог Андрей Талевлин не согласен с такой точкой зрения.
Это аргумент для обывателей простых, не посвященных в проблему. В Америке вообще не занимается этим. Они осознали, что это грязная технология, и переработка отработанного топлива не занимается вообще. То есть здесь мы никакие не конкуренты. И занимаются этим только французы, и то с топливом, которое образовано в Евросоюзе. Это просто грязный бизнес. Никакой борьбы вообще в мире нет.
Изменение позиции губернатора относительно проблемы ввоза радиоактивных отходов с точки зрения эколога Надежды Кутеповой вполне объяснимо.
Новый губернатор вообще, он не был замечен мною в порочащих связях с «Маяком». Он никогда не был сторонником этого. этого пути развития нашей области. Но я понимаю вместе с тем, что, став, так сказать, большим политиком, он, в общем, вынужден был под влиянием каких-то экономических, конечно, в первую очередь причин, вектор несколько поменять.
Между тем, нет нужды напоминать, что история Челябинской области знает, что такое экологические катастрофы, связанные с утечкой радиации. Авария, случившаяся на ПО «Маяк» в 1956 году, сброс отходов в реку Теча серьезно повлияли на жизнь и здоровье множества людей, живущих в регионе. Один из наиболее серьезных ударов приняли на себя жители села Муслюмово. О практике ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа они говорят довольно часто.
Это боль и страдания, наверное, каждой семьи, живущей именно в этом даже населенном пункте, потому что каждая семья может свои конкретные примеры привести вот этого негативного последствия даже вот этой аварии на объединении «Маяк». Возмущаются, что превращают в такую свалку. Наши территории – это не повод для складирования ядерных отходов. Тем более у нас и так достаточно своих, так скажем, источников.
В Госдуме будет рассмотрен закон об обращении с радиоактивными отходами. По мнению челябинских экологов, он станет основанием для ввоза в Россию отходов и радиоактивных металлов. Согласно этому закону, будет разрешено хранение радиоактивных отходов в природных объектах, что может привести к непредсказуемым и разрушительным последствиям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает первую часть программы обзор региональной прессы. У микрофона Вера Володина.
Интернет-газета «Ура.ру» рассказала, как с помощью интернет-голосования депутат-оппозиционер убедил свердловское правительство финансировать проекты помощи детям-инвалидам, детям-сиротам и их родителям. Поскольку с будущего года государство прекращает помогать таким детям, не финансирует федеральную целевую программу «Дети России», депутат от КПРФ Георгий Перский предложил депутатам и Кабинету министров области найти деньги в своем бюджете. Эта инициатива сплотила три фракции, работающие в областной думе «Справедливую Россию», ЛДПР и КПРФ, но, пишет Ура.ру, такой союз не мог стать гарантией принятия законопроектов, и местная пресса тоже особо не освещала обсуждение бюджета. А в инициированном депутатом опросе общественного мнения на городском портале Е1 участие приняло 18 тысяч жителей, из них 13 тысяч поддержали закон об увеличении ежемесячного пособия родителям детей-инвалидов. Остальные голосовали за помощь семьям-усыновителям. В итоге, после принятия закона, с 1 января 2011 года всех родителей детей-инвалидов ждет увеличение ежемесячной выплаты с 600 рублей до 1000 рублей. Несколько увеличится и помощь приемным детям, сообщает интернет-издание «Ура.ру». Прокурорские проверки брачных союзов с иностранцами начались в Тверской области. Еженедельник Афанасий Биржа сообщает о слушании в районном суде дела о признании фиктивным брака, заключенного в Рамешковском ЗАГСе между жительницей Твери и гражданином Вьетнама. Новоиспеченный муж обратился в Управление Федеральной миграционной службы с заявлением о получении разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, но документы не получил, поскольку обнаружилось, что указанный вьетнамцем адрес предполагаемого проживания не совпадал ни с местом жительства супруги, ни со сведениями, указанными в карточке миграционного учета. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что вьетнамец живет в Москве с другой семьей, а родители тверской невесты узнали о замужестве дочери только через полгода после свадьбы, и то от прокурора. Случай, когда правоохранительные органы проводят проверку брачного союза, беспрецедентный, но показательный. Действующее законодательство лояльное к мигрантам, а самым легким способом получить вид на жительство остается фиктивный брак. Женихи, судя по многочисленным объявлениям, предлагают за эту сделку по 50-70 тысяч рублей. Еженедельник Афанасий Биржа считает, что спрос на фиктивных жен Твери, Ярославля, Рязани и Владимира растет и будет расти. Сайт информационного агентства «Новости Вологодской области» сообщает неприятные для региона вести из соседней Новгородской области, где у истоков Волги планируется построить крупный целлюлозно-бумажный комбинат. Это, считает агентство, угрожает всем жителям экологическим бедствием. По мнению новгородских властей, это поможет оживить моногород Пестово с населением в 15 тысяч человек и даст почти 2 тысячи рабочих мест не только в Пестово, но и в соседних Тверской и Вологодской областях. Жители Пестово уже собрались собрали 6 тысяч подписей против строительства, которое оценивается в $500 миллиардов. И новгородский губернатор уже встречался с основным инвестором проекта, руководителем компании «Континенталь Инвест». Разрешение на строительство ЦБК дает правительство России, но пока не прошли публичные слушания, уточняет агентство «Новости Вологодской области». Иркутских средств массовой информации очередной серьезный повод вернуться к вечной теме «Будущее озера Байкал». Интернет-издание «Байкал-24» разбирается, когда же будет закрыт байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Эффект разорвавшейся бомбы произвело здесь заявление министра природных ресурсов и экологии России Юрия Трутнева на правительственном часе в Госдуме. Министр сказал, что, по его мнению, комбинат необходимо закрыть. Это позорище, что 1800 человек годами не могут трудоустроить. Недели раньше первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов объявил журналистам, что комбинат никто не собирается закрывать. Об этом подробно пишет иркутский еженедельник «Пятница». Как выяснили журналисты на встрече Шувалова с мэром Байкальска, в планах кабинета министров перепрофилировать комбинат, просто отказавшись от химического производства до 2015 года. На вопрос, будет ли закрыт комбинат, Игорь Шувалов заверил присутствующих, что БЦБК будет работать до тех пор, пока для населения города не будут созданы новые рабочие места. Издание сообщает и о совещании с участием разработчиков генплана будущей особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Она, по прогнозам, в первую очередь позволит создать до 2000 рабочих мест. Регистрация инвесторов начнется с января будущего года. Уже известны 11 инвесторов, готовых вкладывать в проект живые деньги, пишет еженедельник «Пятница» из Иркутска.
Обзор региональной прессы подготовила Вера Володина. Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Уважаемые слушатели, высказать свое мнение и задать вопросы по темам прозвучавших репортажей вы можете на сайте svobodanews.ru на странице программы «Корреспондентский час». Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» слушайте после краткой сводки новостей.